Андрей Лобов, Виктория Медведева, Игорь Родионов, Екатерина Трефилова, Юлиана Александрова, Яна Маркова. Детективное агентство «Мити Филина». Четыре сыщика.
Виктория Медведева. Версия Филина или ларчик с двойным дном. Глава первая. Поручение.
Да понятно, за что списали этого беднягу.
Филин по частям выковырнул очередной лист из принтера.
Бумаги на тебя, друг, не наберешься.
Иванцов пожал плечами.
Ну, отец о чем-то таком предупреждал, но... А, вот и Леночка.
Лена вошла в штаб, держа наперевес гитару.
«Привет. Все возитесь с этим старичком?»
«Привет».
Филин скомкал освобожденный лист, вернее, то, что от него осталось, и швырнул его в угол.
«Ну не бросать же трудягу-печаталку в такой сложный момент его жизни. Аню ждать?»
Иванцов кивнул на кофемашину.
«Ага».
Лена уселась в кресло.
«Только кофе отменяется, цейтнот. И к тому же у нее для вас сюрприз».
«Люблю сюрпризы, особенно...»
Начал Иванцов, но не договорил, потому что дверь с шумом открылась, и на пороге возникла Аня.
«Всем привет. Так, у меня очень мало времени. Соревнования через неделю, тренировки, сами понимаете. Вот это моя кузина Кира».
Она посторонилась, пропустив вперед девочку с темной прямой челкой.
«Из Костромы. У Киры проблемы, вернее, поручения. Ну, она сама вам все расскажет. Думаю, это по нашей части. А может и нет. Короче, я убегаю. Разберитесь. Пока. Кирка, до вечера. Можешь им доверять. Лен, я позвоню».
Когда ураган по имени Анна вылетел за дверь, на несколько секунд воцарилось молчание.
«Ну, я, наверное, пройду?»
Новая знакомая вопросительно приподняла брови. Лена приветливо махнула рукой.
«Давай сюда, Кир. Вот вам и сюрприз».
«Садись».
Филин запоздало вскочил и указал на кресло. Иванцов тоже поднялся, неуклюже уронив стул.
«Я Митя, а это...»
— начал Филин.
«Да знаю я».
Кира улыбнулась, отчего на ее щеках образовались ямочки.
«Вы Филин и Иванцов, детективы. Вы-то мне и поможете. Все-таки у вас в городе я не очень ориентируюсь. Бывало, конечно, но тут такое дело. Вообще-то я на Анюту рассчитывала». «Ребята, Кира, вы меня извините».
Лена поднялась и с сожалением направилась к двери.
«Я ведь зашла перед отъездом. С родителями едем на несколько дней на Валдай».
Помахав на прощание, она указала пальцем на Филина.
«Кир, можешь на них положиться. К сожалению, не могу поучаствовать, а ведь наверняка будет интересно».
Дверь закрылась, и мальчики вопросительно уставились на новую знакомую.
«Так что за дело?»
Кира слегка подалась вперед, лицо ее стало серьезным и немного загадочным.
«Если коротко, мне нужно найти одного человека. Лучше по порядку. Вы что-нибудь слышали о художнике Чеснякове?»
«Ну...»
— замялся Митя, а Иванцов поднял глаза к потолку, изображая, что роется в воспоминаниях. Кира, понимающе кивнула.
«Конечно, не слышали. Ефим Васильевич Чесняков родился в 1874 году, а умер в 1961. Кстати, он учился у самого Репина, был его лучшим учеником, а жил всю жизнь в деревне Шаблово, под городом Кологривом. Это 300 километров от нашей Костромы. В основном занимался иллюстрациями к сказкам, стихам и пьесам, которые сам придумывал. У него было множество работ, которые он хранил на чердаке своего дома, без всяких условий, в сырости. Да еще и рисовал на дешевой бумаге, поэтому они сильно пострадали со временем. А когда у него совсем с деньгами плохо было, рисовал на чем угодно. У него полно рисунков с двух сторон нарисованных. Просто он не мог не рисовать, понимаете?»
«А что, кто-нибудь из родных не мог ему помочь?»
Иванцов пожал плечами.
«Что же, они не понимали, какой он талантливый?»
«Да он был одиноким человеком. Семьи у него не было, и когда умер, его картины разобрали жители деревни. Они очень любили Ефима Васильевича, потому что он всю жизнь занимался с их детьми, был учителем и даже создал для них театр».
«А по-моему, я в интернете натыкался на эти картины».
Филин стукнул себя по лбу.
«Там еще так много детей изображено. Просто вся картина ими усеяна, ни одного свободного промежутка. Очень необычные».
«Да, да», — обрадовалась Кира. «Это они. Так вот, все эти шедевры так бы никто и не увидел, если бы работники нашего Костромского музея совершенно случайно не наткнулись на них в Шаблово, в избах жителей. Многих они уговорили отдать картины в музей. Их отреставрировали, и теперь есть целая выставка Чеснякова. Кстати, среди бумаг на чердаке нашли даже его переписку с Репиным. И некоторые репинские работы. Представляете? Ведь они были в дружеских отношениях».
«Здорово, и что же? Кто-то обворовал музей?»
Иванцов принял немного насмешливый вид. Ему не очень-то понравилось, что Филин проявил такую неожиданную осведомленность по части изобразительного искусства. Кира уставилась на него большими карими глазами и покачала головой, отчего Иванцову стало не по себе.
«Ну, это еще непонятно».
«Так что же случилось?»
Филин бросил грозный взгляд на приятеля. У него слегка засосало под ложечкой, что бывало всегда в предвкушении интересного дела.
«Хорошо, перехожу к главному».
Кира сделала паузу, чтобы придать своему сообщению особую важность.
«Неделю назад к моему деду приезжал его давнишний приятель Николай Иванович Семенов. Он живет в Кологриве. У этого Николая Ивановича сохранились картины Чеснякова. Он их попросту не отдал, когда работники музея собирали работы художника. Решил сохранить как семейную реликвию».
«Ничего себе семейная!» — возмутился Филин. «Это же народное достояние!»
«Ну да. Да он и сам понимал, что надо было давно их сдать, когда побывал в музее и увидел, какими прекрасными стали картины Ефима Васильевича после реставрации. Но все никак не решался признаться. Стыдно было».
«И что, теперь совесть заела и пришел признаваться?»
«Все намного хуже. 3 месяца назад к нему приехал некий Синельников. Представился реставратором из вашего города. Начал расспрашивать про Чеснякова. Ну, Семенов и признался ему, показал картины. Начал оправдываться, сказал, что собирается отвезти их в музей. А Синельников ему и говорит: «Давайте я отреставрирую их, и вы отнесете картину уже в идеальном состоянии. Этим искупите свою ошибку. Я, мол, сделаю это бесплатно, а в виде вознаграждения нарисую копии и через месяц верну ваши картины в лучшем виде, отреставрированные».
«И он отдал?»
Митя чуть не поперхнулся.
«Абсолютно незнакомому человеку?»
«Ну, не совсем. Синельников показал пропуск в реставрационные мастерские и выглядел очень убедительным. Телефон дал».
«Да такие удостоверения на любой вкус можно у метро купить».
Иванцов покрутил у виска.
«А расписку он хоть с этого типа получил? Ты ее привезла?»
Без особой надежды спросил Филин.
«Ой»,
— вспомнила Кира.
«Да он вместо расписки сам чего-то подписал реставратору. Чуть ли не купчую. Типа это необходимо для оформления в реставрационных мастерских, чтобы все было официально».
«А ваш Николай Иванович случаем не того?»
Филин постучал по лбу.
«Может, впал в детство? Бывает же».
Кира кивнула.
«Мы с дедом тоже удивились и даже возмутились. Семенов только имя запомнил — Аркадий Васильевич Синельников и название реставрационных мастерских. И вот прошло уже 3 месяца, а от него ни слуху, ни духу. Телефон отключен. Я-то уже давно собиралась Анюту навестить, по музеям походить и вообще. Вот и решила совместить, так сказать, приятное с полезным».
Филин заходил из угла в угол, ероша шевелюру.
«Похищение произведения искусства».
«Похоже на то», — кивнул Иванцов.
«Тянет на настоящее преступление. Телефон, конечно, липовый».
«Но подождите»,
— остановила их Кира.
«Может, вовсе не похищение. Просто человек заработался и не успел отреставрировать».
Филин схватил фломастер и 2 листа из толстой пачки на столе. «Семенов Николай Иванович, Синельников Аркадий Васильевич». Вывел он размашистым почерком и приколол листы к следовательской доске.
«А ваш Николай Иванович хотя бы сообразил сфоткать работы? Хоть какое-то доказательство?»
Кира покачала головой.
«Представляете? Нет. Но эти картины не перепутаешь. Они составляют целую отдельную сказку, и на каждой название подписано. Сказка о крылатых людях. Но что интересно, этот Синельников приходил не только к Семенову. Оказывается, он не один день промышлял в Шаблово, в Кологриве. Всех расспрашивал, у кого еще есть Чистяков. Но предложение сделал только Николаю Ивановичу.
Филин вскочил.
«Теряем время. Срочно в мастерские».
Иванцов слегка поддержал Киру под локоть, помогая ей встать с кресла. Если бы Митя посмотрел на него в этот момент, то с удивлением обнаружил бы, что тот покраснел. Глава вторая. В реставрационных мастерских. У входа в мастерские ребята замялись. С какой стати им дадут адрес Синельникова? Если, конечно, он вообще существует. Иванцов решительно взялся за ручку двери. «Положимся на вдохновение».
Видимо, только что закончился рабочий день.
«Обратите внимание»,
— Филин кивнул на людей, выходящих через вертушку.
«Пропуска-то у всех пластиковые, а наш реставратор предъявил Семенову книжечку».
«Стоп. Вот идет подходящий объект. Его и расспросим».
Подходящим объектом оказалась красивая девушка со светлыми волосами, собранными в хвост.
«Простите».
Филин вежливо улыбнулся.
«Вы не поможете? Нам нужен Синельников Аркадий Васильевич. Как его найти?»
«А зачем вам Синельников?»
На лице девушки отразилось любопытство.
«Дело в том...»
Кира выступила вперед.
«Дело в том, что...»
Иванцов осторожно оттеснил ее.
«Понимаете, в чем дело? Вот этот...»
Он положил руку на плечо Филину.
«Его сын. Вот хочет повидаться с отцом».
«Да, редко можно увидеть, как человек в одну секунду меняется в лице».
«Ясно»,
— кивнула девушка, развернулась и вышла на улицу.
«Ну ты даешь!»
— Митя вытаращил глаза.
«Ничего себе вдохновеньица! А вы хотели первой встречной выложить все про картины? Зато теперь мы знаем, что таинственный Синельников существует. Не дрейфь, сынок, найдем твоего папашу. А мачеха у тебя ничего себе, эффектная».
Кира прикусила губу, сдерживая смех. Тем временем все реставраторы успели разойтись, а охранник на вертушке на все вопросы отвечал, что ничего не знает.
«Придется завтра утром снова прийти», — вздохнула Кира.
Но неожиданно удача повернулась к ним лицом.
«Вам чего, ребятки?»
— спросила пожилая женщина, судя по ведру и швабре в руках, уборщица, на счастье оказавшаяся очень общительной. Уже через 10 минут троица знала, что зовут ее тетя Поля, что у нее 3 внука и что за этими реставраторами убираться трудно, потому что ничего нельзя толком трогать, а пыль-то садится. Потихоньку разговор перешел в нужное русло. Оказалось, что Синельников живет в 2 местах. Одно место его, а второе — его невесты, Лидочки Артемовой.
«Ой, тетя Поля, а он нам так нужен!»
Кира сделала несчастное лицо.
«И срочно. Вы не могли бы найти адрес этих его 2 мест?»
«А чего это он так вам понадобился?»
— полюбопытствовала тетя Поля. Иванцов уже раскрыл было рот, чтобы опять поддаться вдохновению, но Филин опередил его.
«Нам ему нужно срочно картины передать для реставрации».
«Ну, понятно»,
— понимающе кивнула тетя Поля.
«Да». Они берут заказы от людей, от коллекционеров. Платят ты им в этих мастерских не очень. Ладно, сейчас попробую в журнале глянуть. Конечно, все теперь в компьютерах, но старый-то журнал остался».
Подождав еще минут 20, ребята уже знали оба адреса. Самого Синельникова и его невесты. Перед уходом Филин спросил. «Тетя Поля, а вот эти пластиковые пропуска у вас давно появились?»
«Да уж, с полгода. Прикладывать их надо. Вот и мне выдали».
И тетя Поля с гордостью вынула из кармана белую пластинку. Глава 3. Подозреваются все.
«Итак, что мы имеем?»
Филин расхаживал вдоль лавочки, на которую удобно устроились с мороженым Кира и Иванцов.
«Синельников существует». Семенову он предъявил старый пропуск. «Ну а что, пластиковую карточку ему предъявлять, что ли?» — усмехнулся Иванцов.
«Действительно»,
— одобрительно кивнула Кира и улыбнулась.
А я думаю, это чтобы не предъявлять паспорт. Ведь пропуск тоже документ. Тем более пропуск в такие известные реставрационные мастерские.
«Ребята, давайте поедем к Синельникову», —
заторопилась Кира.
«Он нам все сам и объяснит».
Дверь открыл молодой человек в очках.
«Добрый день», —
поздоровалась Кира.
«Нам нужен Аркадий Синельников, он дома?»
«Да вроде у себя». Молодой человек поправил очки. «Вон туда, в дальнюю комнату».
Квартира была старая, в сталинском доме. Судя по всему, коммунальная. Широкий коридор, в который выходили три двери. Дальше еще коридорчик, видимо, в кухню.
«Войдите!»
— раздался голос, когда Кира постучала в дальнюю дверь. Синельников оказался высоким, довольно молодым и вполне симпатичным. Он приветливо кивнул и указал на диван.
«Проходите, садитесь. Вы, наверное, по поводу выставки?»
«Нет».
Кира заметно волновалась.
«Мы совсем по другому вопросу. Я по поручению Николая Ивановича, а это мои друзья, они со мной».
«Да?»
Синельников с интересом оглядел гостей.
«И что же вам поручил Николай Иванович?»
«Он поручил выяснить, готовы ли картины и когда вы их отдадите».
«Картины?»
Синельников слегка приподнял брови.
«А почему он поручил это выяснить именно вам?»
«Дело в том, что Николай Иванович приезжал к нам из Кологрива и поручил».
«А что Николай Иванович делал в этом Кологриве? И если не трудно, скажите, где этот Кологрив находится?»
Синельников засмеялся.
«Он действительно существует?»
Мальчики переглянулись. Реставратор явно перебарщивал.
«Конечно, существует».
Кира расширила и без того большие глаза.
«Ну, извините».
Синельников сделал примирительный жест.
«С Кологривом выяснили. Просто я об этом городе только от Остапа Бендера знал. Теперь объясните, пожалуйста, что там делал Николай Иванович?»
«Как что? Он там живет».
Кира начинала закипать.
«Не знал. А давно вы его видели в этом Кологриве?»
«Недавно. Перед отъездом я его там видела. Вы же его обманули, похоже. По телефону не отвечаете. Адреса не дали».
«Вы извините».
На лице Синельникова появилось явное удивление.
«Но Николай Иванович прекрасно знает, где я живу. Он совсем недавно приезжал ко мне. Мы обсудили все вопросы». «Как? Николай Иванович был у вас?»
Почти в один голос вскричали Кира и Филин.
«Конечно. А почему он хочет забрать рисунки?»
«Почему?»
Кира просто задохнулась.
«Ничего себе! А вы что, считаете их своей собственностью?»
«Да», — вмешался Иванцов. «С какой стати вы распоряжаетесь достоянием народа? Им место в музее».
Синельников слегка улыбнулся.
«Я ничуть не уменьшаю достоинство этих работ, но это вы уже лишку хватили».
«Как вам не стыдно?»
Кира вскочила.
«Сейчас же отдайте мне рисунки. Я отвезу их в Кологрив. И наверняка вы их так и не отреставрировали, а теперь юлите».
«Успокойтесь».
Синельников поднялся и подошел к шкафу.
«Сейчас я отдам их, раз Николай Иванович так решил. Только зачем их реставрировать, не понимаю».
За его спиной Кира переглянулась с мальчиками. Иванцов указал глазами на Синельникова и покрутил пальцем у виска.
Вынув из шкафа большую картонную папку, Аркадий Васильевич положил ее на стол и стал развязывать шнурки. «Вы уверены, что хотите забрать их? Я позвоню Николаю Ивановичу».
«Еще бы! Человек 3 месяца ждет. Раньше надо было звонить».
Синельников пожал плечами и раскрыл папку. В ней аккуратной стопкой лежали листы. Мальчики и девочки работают в саду. Птицы летают над деревьями в лесу. Опять же, дети собирают яблоки.
«Что это? Где Чесняков?»
«Какой Чесняков?»
Видно было, что у Аркадия Васильевича заканчивается терпение.
«Объясните мне, наконец, почему вы хотите забрать рисунки, которые Николай Иванович приготовил для выставки? И вообще, по-моему, вы меня в чем-то подозреваете. Я чувствую здесь какое-то недоразумение».
«В чем мы вас подозреваем?»
Щеки у Киры порозовели.
В том, что вы присвоили себе картины известного народного художника Чеснякова, а теперь морочите нам голову».
«Слушай», — Иванцов пнул Митю локтем, «по-моему, у нас какие-то два Николая Ивановича. Вот вы, Аркадий Васильевич, какого имеете в виду?»
«Пружинкина, конечно. Николая Ивановича Пружинкина, преподавателя нашей художественной школы. А вы?»
«А мы Семенова».
Но Кира не хотела так просто отступить.